Итак, дамы и господа, сегодня я вас поистине удивлю, или вернее, вы удивитесь сами себе. И как всегда, я буду делать свое дело, вихрить, врать и юлить, а вы свое. Следить не столько за моими виртуозными пассами, сколько за реакциями своего мозга. Что по правилам этой игры должен остаться невовлеченным в искусные манипуляции великого иллюзиониста, соблюсти дистанцию и остаться холодным, трезвым и беспристрастным. Как всегда, интересно, как у вас это получится. Мастер, пора начинать. Будьте добры, гасите свет. Прекрасно. И запускайте кинопроектор. Просто замечательно. Звук, пожалуйста. Список главных действующих лиц. Просто фантастика, согласитесь. И неужели фильм с таким названием покажут сегодня целиком? Уже думает кто-то из вас без купюр и правок. И это абсолютная правда, дорогие мои. И с современными СМИ действительно происходит что-то невероятное, если моя сегодняшняя жизнь пробилась наконец на экраны. И вот она. Это легендарная сцена, когда в 1931 году по приглашению самого Адольфа Гитлера я уже посещаю его в Мюнхене, вхожу в кабинет и вижу фюрера, стоящему у окна ко мне спиной. «У вас ужасная репутация», — говорит Гитлер, не здороваясь и не оборачиваясь. «Вас называют самым безнравственным человеком на Земле, но меня это нисколько не смущает». «Меня окружают куда более...» На этих словах Гитлер поворачивается, как вы видите, и встречается со мной глазами, внезапно замолкает, потом резко дергает головой, его лицо искажает тревогу, он в панике начинает орать: «Включите свет! Нет! Немедленно включите свет! С ним кто-то еще пришел!» Через секунду в кабинет летает Гесс, как вы видите, щелкает выключателем, помещение заливает яркий свет. «Я никого не вижу», — докладывает он. Гесс очень хорошо знает эти вспышки. Фюрер частенько вскакивает со стула, с постели, требуя немедленно включить свет. «Прошу вас, не волнуйтесь так!» Внезапно заявляю я. «Господин Гитлер, вы совершенно правы. Вместе со мной пришел еще кое-кто. И это означает, что вы грядущая надежда Германии». «И кто же это?» — интересуется фюрер. «Вы удостоены большой чести, господин Гитлер. Здесь присутствует мой ангел-хранитель». И вот в комнате воцаряется долгая пауза, как вы видите. Гитлер, испытывающий, смотрит на меня, потом резко и совершенно непредсказуемо ее обрывает. «Да кто вы, черт возьми, такой?» «Меня называют зверем. Это то же самое, что антихрист», — произношу я спокойно. «С избытком той самой силы, которая обычно вводит людей в катарсический ступор».
«Вы не первый человек, которого обуревают такие амбициозные фантазии! Если сам Ницше не был антихристом, но только его личным секретарем, то вам вообще грош цена!»
И вот Гитлер уже молчит около 3 или даже 5 минут, пристально изучая мою реакцию, потом продолжает. «Хорошо, продемонстрируйте мне свою силу». И в комнате опять воцаряется напряженная тишина. Я обращаюсь к Гессу, как вы видите, с просьбой оставить нас. Тот, получив согласие фюрера, выходит, после чего я тихо говорю: «У вас в кармане письмо, адресованное некой Гелли». Но продолжить я не смогу. Гитлера, как вы видите, словно ударяет молния. Он внезапно вскакивает с кресла, его лицо искажает дикая ярость. Привыкший ко всему Гесс снова влетает в кабинет с криком: «Майн фюрер, что с вами?» Бросается к нему, но Гитлер также внезапно останавливает его. «Все в порядке, Гесс. Оставьте нас». Гесс выходит. И через минуту фюрер уже возле меня, как вы видите. Мы обмениваемся рукопожатиями, он спокоен, вежлив, смотрит прямо в глаза. Просто образец галантности. «Где вы остановились?» «В парк-отеле», — отвечаю я. «Я позвоню вам», —
завтра вечером. Нам есть что обсудить.
Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen! Что касается правил, то выигрывают трое раньше и остроумнее других, назвавших мое сегодняшнее имя. И, как всегда, мне абсолютно плевать на любые ваши версии и предположения до тех пор, пока вы держите их при себе. Шоу-тайм, дорогие мои!
Сегодня я тот, кто увидел свою будущую жизнь, когда был еще мальчишкой. После взрыва петарды в ночь Гая Фокса. В этот момент меня бросило к стене с такой силой, что я провел без сознания 96 часов. Смотритесь, более чем достаточно, чтобы прокрутить ленту под названием «Жизнь от начала до конца» как минимум 100 тысяч раз. Прекрасно, дорогие мои. Просто замечательные вспышки света. И вот они, эти карты. Париж, Лондон, Тунис, Калькутта, Америка и Цейлон. Восхождение на горные вершины, путешествия на каноэ, люди, лица, деньги. Женщины, книги, много денег, еще больше женщин, море книг. Мексика, психоделия, плавающие глаза, много глаз. Ох мой, как много глаз. Тысячи картин, склепованных в долесекундном ритме, что уже беснуются в хороводе моего будущего. Подснежники и эстрады приходского священника, порнографические сцены, ритуалы, садистские картины, кровь, много крови. Потом внезапно белые пятна, стихи, карты Таро, цифры, много цифр. Среди них наиболее отчетливая 333 фраза Ницше: «Существует так много того, о чем пока не было ни сказано, ни подумано». В этой своей роли я рождаюсь 12 октября 1800 какого-то года, но вы понимаете, у многих из вас мозги на кончиках пальцев, а все, как известно, знают все в графстве. В общем, недалеко от знаменитой родины Шекспира, Стратфорда на Эвоне. В конце 19 века здесь очень популярен спиритизм, как вы видите, то есть вызывание духов умерших при помощи медиума и вообще в большой моде разные формы магии и мистицизма. Величайшие люди эпохи совсем не развлечения ради увлекаются таким явлением, как оккультизм, но в моей семье на мистику можно смотреть только через замочную скважину. Мои родители — члены секты, что придерживаются более чем строгой трактовки христианства, согласно ей даже Рождество считается богохульным праздником. Я каждый день по несколько часов изучаю Библию и молюсь, и нет ничего удивительного в том, что как только я покину отчий дом, я тут же отдаюсь всем порокам одновременно, согласитесь. Вот я уже в Кембридже, дорогие мои. Изучаю психологию, философию, экономику и английскую литературу, как известно, только развращающую мозг и душу. Годы обучения — тотально беззаботное время. Отцом мне оставлено огромное наследство. Я в прямом смысле этого слова золотой мальчик, привыкший, что мир сам с собой вращается вокруг меня. И вот, быстро разочаровавшись в профессии дипломата, в 1898 я уже ухожу из университета и, к ужасу, к этому времени уже съехавший на христианстве матери, вступаю в некий мистический орден под названием «Золотая заря». К слову сказать, в орден этот входит немало знаменитостей моего времени. Артур Конан Дойль, вот он, кстати. Привет, Артур! Уильям Батлер Йейтс. Привет, дорогой! Констанция Уальд, Флоренс Фарр, вечная муза Бернарда Шоу, Дион Фортюн и много, очень много других. Вон они все здесь. И все эти персонажи занимаются более чем серьезными вещами, а вовсе не шутки шутят. И вот я уже с головой ухожу в изучение мистицизма, спустя год отправляюсь в Мексику, где продолжаю крайне опасные, на грани безумия, магические эксперименты, и в одной из ритуальных сессий, в которой взываю к египетскому богу Гору, он уже объявляет мне о начале нового эона, как вы слышите, а также о моей миссии стать пророком этого эона. Я уже слышу голос, диктующий слова текста нового закона. Он звучит отчетливо и с большими паузами, чтобы я успевал все записывать. Некоторые части твоего текста представляют собой только цифровой поток. Голос утверждает также, что если все метафизические системы — полный абсурд, тебе есть смысл выбрать самую абсурдную. И все это звучит более чем интригующе, согласитесь, маэстро?
Маэстро! Что там за шум? Думаю, этому персонажу есть смысл немедленно предоставить территорию, а то он все стены здесь посметает. Шоу-тайм, дорогие мои! Шоу-тайм!
Сегодня вы живете один из самых забавных дней в своей жизни, забыть который вам, скорее всего, уже не удастся. И теперь смотрите внимательно. Такого вы не увидите еще очень долго. Прекрасно, дорогой мой. И стены офиса «Серебряного дождя» в лучших своих традициях опять преображаются. Все повсюду наполняется ароматом опиумного дыма, как вы видите, а между его пластами каждый из вас невооруженным носом уже улавливает так называемый чарующий узор сексуальной магии. И вот в покоях, уставленных диванами, заваленными подушками, уже происходит эта невольно засасывающая в себя мистерия. Повсюду звучит китайская музыка, как вы слышите, стены утыканы зловещими книгами в черных переплетах. Каббалистические знаки на полу создают ощущение дозволенной порочности, абсолютной нереальности. Что вы застыли в дверях, дорогие мои? Проходите, проходите, не стесняйтесь. Выбирайте партнера, мало одного, берите двух-трех, все адепты моей секты, женщины и мужчины явно благородного происхождения, и поэтому в масках. Вы также можете выбрать себе любую, красную, черную, фиолетовую, белую. И вот после песнопений жрецы уже уносят свечи, как вы видите, и под строки моего гимна Пану начинается неописуемая оргия. Появись, внезапно грянет ночи, Панайо Пан! Из-за моря приди, раздается в темноты мой голос, точно в ад, китаясь с фавнами, леопардами, нимфами и сатирами в свите, на молочно-белом осле из-за моря приди, я самка твоя, я твой самец, главный козел от стада твоего, мясо от кости твоей, от стебля цветов. Стальными копытами бью я по скалам, беснуюсь, насилую, разрываю. Йо-пан, йо-пан, пан, пан. На полу, если вы еще в состоянии, то видите изображены магический круг и пентаграмма. В центре находится шестиугольный алтарь, на нем лежат так называемые хлеба света. Рецепт которых, помимо муки и меда, красного вина, оливкового масла, включают густую, свежую кошачью кровь. Позже Санди Экспресс будет горланить, что порция героина в этих хлебах просто невероятна. Но на мой мозг, как я утверждаю, она уже не влияет. Я за очень короткое время в среднем 5000 слов в день надиктовываю знаменитый дневник наркомана, на который в Санди Экспресс от 19 ноября 1922 года набрасывается ведущий журналист тех лет Джеймс Дуглас, заявляя, что гнев всех здравомыслящих людей должен обрушиться на голову автора этой книги. В романе описывается порочная оргия группы моральных дегенератов, стимулирующих угасающую похоть кокаином и героином. Дуглас цитирует, правда, вырывая из контекста такие фразы: «Пока не набьешь полный рот кокаина, не узнаешь вкус поцелуя» и так далее и тому подобное. Но, несмотря на яростные предостережения прессы, к моим услугам как были, так и остаются стада поклонников и поклонниц моего красноречия. И вот, восседая на троне общества, братья и сестры, и все больше концентрируясь на сексуальной магии, как главном средстве общения с невидимым миром, я уже делаю фаллическую прическу, обриваю голову наголо, оставляя одну прядь посреди лба, именую себя зверем из бездны, искренне веря, что являюсь воплощением самого Антихриста, похваляюсь, что за всю свою жизнь совратил 4000 женщин и мужчин, и ни одно существо, на которое падал мой взгляд, не могло противостоять искушению пройти через руки самого дьявола. В 1967 году, кстати, этот мрачный замок на берегу озера Лох-Несс купит гитарист группы Led Zeppelin Джимми Пейдж, также увлеченный всякой чертовщиной, как вы, возможно, знаете. Но через несколько месяцев после этого события семья Пейджа разбивается на машине, группа распадается, в ее жизни происходит еще несколько трагических событий, и он продаст замок, уверяя, что подвергся насилию некоторых сущностей, сопротивляться силе которых человек не в силах. Итак, дамы и господа, сегодня я отменный негодяй, маг, наркоман и откровенный садомит. Кто-то из журналистов напишет даже, что я произвожу на своих современников почти такое же сильное впечатление, как Гитлер, Сталин, Элвис Пресли и группа Битлз вместе взятые. Это, конечно, преувеличение, но молодые Битлз, например, не упустили случая выразить мне свою признательность, поместив мой портрет на своем эпохальном альбоме «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера». Маэстро! Маэстро, какой сюрприз! Вот, кстати, они!
Энтони, Джон, Пол, Джордж, Ринго! Дайте обниму вас! Дайте обниму вас! Спасибо, что заглянули! Что-нибудь в конец, но психоделиное, пожалуйста, шоу-тай! Шоу-тай!
Что же интересного можно извлечь из моей сегодняшней жизни? Ну, помимо того, как считает множество современных психологов, что родители, не желающие вырастить из своего ребенка зверя из бездны, должны не слишком баловать его в материальном плане и не перегибать палку с христианской моралью, ну и бла-бла-бла. Да, о, мастер, а что это за трясушки? И почему стены Олаха Серебряного Ружья покрываются трещинами? Вот там, 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 там! Словно расползаются по швам, а богу, какие ужасные существа начинают вылезать отовсюду. И мы своим ненаглядным маэстро уже напоминаем картину искушения святого Антония. Да не тварь, не трогай микрофон! Эй, кто-нибудь! Дайте кусок мела! Быстрее! Кусок мела! Пол царства за кусок мела! Рам-тарарам! Итак, дамы и господа, дорогие мои, сегодня я тот, кто всю жизнь пропляшет под неприхотливые звуки свирели некоего козлоногого существа, заросшего густой шерстью, получеловека-полузверя с небольшими рожками, пробивающимися сквозь копну спутанных и чаще всего залитых спермой волос. Тот, кто вселял ужас в свою мать, но очень понравился олимпийским богам, как вы знаете. И вот, не знающий покоя, получеловек-полузверь уже странствует по миру, наводя на людей беспричинный страх и панику своими идеями. И это чувство испытывает любое дитя цивилизации, сталкиваясь со своими собственными глубоко скрытыми животными инстинктами, утверждаю я. Кстати, впоследствии развеселивший богов античный Степан будет превращен новой религией зверя апокалипсиса, ну вы знаете. И вот, как мифический собутыльник Диониса, я уже странствую вместе с ним по низинам и высям, нигде не находя пристанища, окруженный толпой восторженных учеников, любовников и любовниц, юных и потрепанных сатиров, спившихся и обезумевших от своей неутолимой нимфомании женщин. Йо-пан-пан-пан-пан! Я самое смрадное козлище из ста твоих! И в прессе меня уже называют персонажем, что нарушил чуть ли не все статьи Уголовного кодекса, создал репутацию, по которой даже Адольф Гитлер сочтет более безопасным выдержать меня на дистанции. Тот, кто оставил последующим поколениям целую библиотеку более чем странных трудов, содержание которых, по утверждениям современных философов, составляет одну из основ мировоззрения наступающей эры Водолея. И пренебречь ими, уверяют они, будет большой ошибкой, так как он намного раньше и точнее других уловил основные закономерности наступающей. Без времени. И вот я уже даю в нью-йоркских газетах объявление, что ищу горбатых, одноглазых, хромых и искалеченных женщин и мужчин, что готовы превратиться в красивых и обладающих статной фигурой дворцов нового Иона. И таким образом нахожу десятки многообещающих учениц, так называемых Scarlet Woman. Я учу их алхимической трансформации сознания, преодолению фиксации на собственном эгоцентризме, учу магической мастурбации. Внимание! Это особая форма длительного секса без эякуляции. И в подобной близости, будьте еще раз внимательны, в состоянии оргазмического пика важно смешивать в уме с образом того, что вы хотите реализовать. Именно так достигается материализация необходимых вам явлений. Проще говоря, вы задумали что-то, визуализируете это в момент оргазма, так как нет более мощной энергии во Вселенной, чем энергия вашего наслаждения. Трам-тарарам. Божественное сознание, проявляющееся в работах гениев, питается именно этой секрецией, пишу я. Она аналогична сперме, но не идентична ей. И лишь немногие гении обладают ею в любое время и в любых количествах, как я, например. Итак, дамы и господа, чтобы стать хозяином материи, учу я, человек должен найти свой центр, стать всем в одном богом, паном, нулем, ноль. В моей колоде Таро это полный идиот, приступивший черту, тот, кого в присущей мне провокационной манере я возвел из самой низшей карты в самую высшую. И низведение бога до дурака, как и возвышение дурака до бога, несомненно, одно из главных моих наследий. И без меня сегодняшнего картина исторического становления культуры, несомненно, была бы не до конца законченной, согласитесь. Хотя у всех, я уверен, свои версии на все эти счета. Шоу-тайм, мы. Шоу-тайм! Вот в границах студии «Серебряного дождя» уже 1947 год, как вы видите. Мне абсолютно плевать на любые мнения обо мне вместе взятые. Я звонко манифестирую повсюду, я откровенно ржу над вашими страхами и запретами. Сам пан играет на свирели в моем веселом аду, воспевая пылающую живую плоть, и будь я праведником, я вряд ли удостоился столь неувядающего с годами интереса к своим идеям. Мастер, вот эта часть крыши еще устояла. Будьте добры, качните ее. Прекрасно.
И она поехала.
Просто невероятно! И вот кто-то уже читает обо мне, что в раннем детстве моя мать с ужасом наблюдала, как я отрывал головы невинным голубкам и пил их кровь. Что мой первый сексуальный опыт случился в возрасте 14 лет, когда я соблазнил прислугу в доме родителей. И с тех пор не было ни одной служанки, что не оказывалось бы в моей постели. В одних биографиях вы читаете, что я изнасиловал свою будущую жену Розу, невинного ангела, еще девочкой. В других, что Роза уже в этом возрасте водила знакомство чуть ли не с десятком мужчин. В зрелых годах прилежный ученик пана, певец бездны. Я провозглашаю себя гермафродитом, верю в врожденный женский мазохизм. Неоднократно демонстрирую способность становления невидимым. Вызываю в пустыне демона чумы Харанзона. Обо мне пишут Сомерсет Моэм. В романе «Мак» я лаюсь с яйцем. Встречаюсь с Гурджиевым и Гитлером. Выдаю себя за графа Владимира Сварёва. Играю шотландского аристократа и принца Чиухана. Но большинство всех этих историй, как вы понимаете, не просто взаимоисключающие, но и откровенно придуманы мной самим. И только для того, чтобы зрителям магического шоу моей жизни было не так скучно, верно, как бывает скучно при поглощении множества других жизней. И вот, продолжая с изумлением листать мою исповедь, вы уже узнаете, что в своей первой жене, Розе Келли, я нашел самый шокирующий случай женской одержимости. Более того, она оказалась идеальным медиумом, подвигнув на написание лучших моих текстов. Но это не остановит меня, когда, по моим собственным словам, я перестану испытывать любовь. И несмотря на то, что у нас уже двое детей, брак с треском разлетается. Дальше я иду своим путем, она своим, становится законченной алкоголичкой и позднее сойдет с ума, как, собственно, и многие из тех, кто был и будет в близком контакте со мной. И понятно, что мои методы изначально привлекали людей неуравновешенных, истеричных, склонных к экзальтации, питающих иллюзию, что так же, как и я, имеют силу и талант приступить ту самую черту, за пределами которой голая свобода. И вот в 1910-м я уже разрабатываю серию ритуалов, которые называю элевсинскими. Что это за ритуалы, догадаться несложно. Обильно приправленные мескалином, сексом и садизмом спектакли для глубоко истеричной категории публики. Находясь под гипнозом образа так называемой алой женщины, вавилонской блудницы, я подбираю на улицах проституток в красном, утверждая, что женщины, одетые в солнце, а именно так я именую проституток, соединяют в себе верх и низ, вступая в неистовые связи с самками леопарда, то есть с женщинами, что для достижения оргазма мы должны быть изрядно избиты, точу свои два клыка, чтобы при встречах с ними клеймить их поцелуем змеи, кусая в горло или запястье, пишу кровью на их телах «Йо-пан! Йо-пан-пан-пан!». В 1919-м я встречаю свою главную женщину в пурпуре по имени Файси. Худая, плоскогрудая, с непропорционально широким ртом и острыми зубами. О, это был чистый инстинкт. Признаюсь я в исповеди. В первую же встречу я сорвал с нее одежду, искусал, свистал, избил и сфотографировал обливающуюся кровью. Но страстная идиллия длится недолго, как вы понимаете. Меня омрачает вечная ревность между ученицами. Доводы о том, что они должны быть выше обыденной привязанности, не дают результатов. И вот на очередной магической церемонии все они по очереди уже вступают в связь с настоящим козлом, после чего я перерезаю ему горло, и чаша с козлиной кровью уже обходит всех участников. И вот мужчины и женщины, разделяющие мою жизнь, полную этих диких фантазий, и принимавшие участие в моих безумных мистериях, уже слетают с карусели один за другим. Один кончает жизнь самоубийством, другой сходит с ума, третий, четвертый, пятый просто исчезают без вести, так и не обретая права переступить главную черту, за пределами которой голая паническая свобода. Я же продолжаю свой путь, как вы видите, ни за что, ни за кого не цепляясь, не оглядываясь, ничего и никого не жалея, продолжая наслаждаться своей убийственной предельностью в беспримерном одиночестве. Сделаем паузу, дорогие мои. Сделай паузу, шоу-тайм. Шоу-тайм!
В этой своей роли я проживу на Земле 72 года, посвятив жизнь более чем экстравагантным магическим исследованиям. Величайший мистификатор, сочинивший тысячи сказок, страшилок и путалок, как о самом себе, так и о человеческой сущности в целом. И, честно скажу, немногие сегодня осмелятся зайти в своих играх так далеко, как зашел я. Прекрасно, дорогой мой. И вот она, это во всех отношениях странная территория, описать которую я даже не рискну. А чего вы насторожились, дорогие мои? Мы уже почти пришли, и вон он. Вон он, этот замок, стоящий прямо на берегу озера Лох-Несс. Жилище зверя из бездны, что подписывает письма тремя шестерками. И больше всего дорожит репутацией самого безнравственного человека своей эпохи. Учит людей любить сознательно, утверждая, что сознательная любовь высвобождает в людях силу, которой ничто не может противостоять. Бог преодолел состояние раздвоенности благодаря творческому экстазу, пишу я. То есть воссоединился с миром благодаря глубинному желанию выразить себя. Все в мире часть Бога, и Бог часть всего, стало быть, нет ничего во Вселенной, что могло бы оказать вам сопротивление. И здесь остановимся и отмотаем пленку еще раз. Нет ничего во Вселенной, что могло бы оказать вам сопротивление. И из этого следует просто разверзающий черепушку вывод. Будьте внимательны всегда и во всем. Будь кто ты есть и делай, что хочешь. Нет никакой истины. Она не открывается. Она творится. Прямо здесь и сейчас. И все, что пытается противодействовать этому закону, превращается в камень. Итак, дорогие мои, последний акт моей сегодняшней жизни проходит под знаком непримиримого изгнания. К 1935 году у меня заканчиваются деньги, и по решению суда я официально признан банкротом. Европейские правительства одно за другим требуют, чтобы я покинул их страны. И такое ощущение, что, ограждая меня от себя, мир просто замуровывает меня на той самой высокой горе, с которой я уже категорически отказываюсь слезать, воткнув свои рога в само небо. И вот оно, 1 декабря 1947 года, когда, нарядившись в костюм пана в 72-летнем возрасте, попыхивая опиумной трубкой, я уже ухожу за вечно молодой свитой Диониса, по официальной же версии просто умираю от бронхита. Причем в полном одиночестве в пансионе Незервуд в Гастингсе. По неофициальной же версии, я умираю от передозировки героина, однако намеренной или случайной никто до сих пор не знает. Итак, дорогие мои, главный итог моей сегодняшней жизни укладывается в один очень емкий вывод, несколько видоизмененное выражение одного из героев книги Франсуа Рабле: «Делай, что хочешь». Таков весь закон. Здесь трудно сказать, какой трактовке этой крайне неоднозначной формулы придерживаюсь я сам. Высоконравственная идея жить в гармонии со своими желаниями или ужасающие идеи безнаказанности и вседозволенности. Кто-то из тех, кто так и не смог перешагнуть черту, уже восклицает, что позерство в моей сегодняшней жизни гораздо больше, чем искренность, и что мне совершенно неведомо такое качество, как скромность, что на протяжении жизни я без тени смущения называю себя величайшим во всем, к чему бы ни прикасался, и даже ближайшие друзья не могли разобрать провокация этой непробиваемой убежденности, и все мое учение, как трактуют его многие, по свою сторону черты, это сплошной пиротехнический бэмс, что в силу моего взрывного и более чем панического темперамента соединил древние египетские, индийские, тибетские, античные, алхимические и многие другие культы философии и психологии. И, следуя своим глубоко развратным пристрастиям, я больше шоумен от оккультизма, нежели подлинно духовный искатель. Хотя у всех у вас по вашу сторону черты, это не может быть ничем иным, как зрелищем шоу. Ведь чтобы преодолеть шоу, надо переступить черту, верно? Отделяющую одно от другого. Но у всех у вас, я уверен, свои версии на все эти счета, шоу, дорогие мои.